Знакомим вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Новые планы Владимира Путина по удвоению ВВП. Протесты в Сербии после ареста Ратка Младича. Визит президента США в Польшу. Приговор по делу об убийстве заключенных в Челябинской области. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Премьер-министр России Владимир Путин, выступая на форуме Организации «Деловая Россия», заявил, что через 10 лет страна должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, а ВВП на душу населения к этому времени должен подняться в два раза. Кроме того, в ближайшие 10-15 лет в России должно быть создано 25 миллионов современных рабочих мест. Эксперты напоминают, что Путин, будучи президентом, уже ставил задачу удвоения ВВП к 2010 году, но задача эта так и не была выполнена. Над темой работал корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев.
Мы ставим перед собой амбициозную цель. Уже через 10 лет Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. А ВВП на душу населения должно подняться с сегодняшних 19 с небольшим долларов на душу к отметке 35 и чуть выше на человека.
Заявил в своем выступлении на форуме «Деловой России» Владимир Путин. При этом, по словам премьера, стандарты жизни граждан, качество образования, здравоохранения должны быть сопоставимы с уровнем ведущих мировых экономик. Директор департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев сомневается в реальности заявленных Владимиром Путиным целей.
Если мы не поменяем свою экономическую политику, то мы не войдем в пятерку ведущих стран мира по ВВП и не удвоим показатель ВВП на душу населения. Вот чтобы вообще представлять, а что такое вхождение в пятерку, это значит, что нам надо кого-то из тех, кто сейчас впереди, отодвинуть. Ближайшая страна, которая там замыкает пятерку, это Германия. Мы от Германии сейчас очень сильно отстаем. Вот мне с трудом верится, что не меняя политику, мы сможем отодвинуть ту же Германию из этой пятерки. Что же касается ВВП на душу населения, ну, чтобы мы тоже имели представление, сегодня мы находимся в 6-м десятке стран мира по этому показателю. Мы, конечно, не любим акцентировать на этом внимание, 56-е место. Это не пятерка. Впереди нас Сейшелы, Латвия, позади Турция, Ливан, Венесуэла. Вот наши соседи. До ведущих стран мира нам тут, как видите, очень и очень много ступеней надо преодолеть. Поэтому эта задача, мне кажется, ну просто нереалистичной пока. Это, безусловно, предвыборная риторика. Вообще-то, когда второй раз слышим об удвоении ВВП, хотелось бы слышать от авторов, что получилось с первым удвоением. Но мы-то знаем, что получилось. Задача провалена. К 2010 году ВВП удалось удвоить лишь на 60%. Даже в контексте этого говорить о новом удвоении теперь у ВВП на душу населения, ну, как-то надо было бы поосторожнее.
Считает экономический аналитик Игорь Николаев. А президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сомневается в том, что поставленные премьером глобальные задачи помогут успеху партии власти на парламентских и президентских выборах.
Реанимируя идею удвоения ВВП, Владимир Путин стремится, с одной стороны, показать некий ориентир, некое будущее, на которое ориентируется правительство, потому что пока вопрос о том, что мы строим и что ждать от власти, остается без ответа. И, с другой стороны, пытается перевести некоторые экономические ориентиры на более популярный, доступный, понятный язык, подчас, конечно, не пренебрегая ремейками. С другой стороны, если говорить об актуальных, насущных темах в экономической сфере, я думаю, что для жителей России более актуальной является тема ограничения инфляции, потому что уровень инфляции последние годы девальвирует многие экономические достижения. Понятно, что девальвирующий доллар и излишне усилившийся подчас рубль затрудняют разговоры о том, в чем через 10 лет будут измеряться экономические успехи. Поэтому я думаю, что, в принципе, у оппозиции появляется хороший аргумент говорить о том, что нужно говорить не про удвоение, сбережения, не про экономический рост, а именно про защиту и сбережения граждан и интересов экономически активных участников рынка, именно борьбой с инфляцией, которая в России существенно выше, чем во многих странах мира.
Тема форума «Деловой России» была обозначена так – «Несырьевая модель социального государства». На сегодняшний день, отметил в своем выступлении Путин, никто не может сказать, что у нас не социальное государство, но у нас, к сожалению, сырьевая модель экономики. Владимир Путин сказал также, что в ближайшие 10-15 лет надо создать до 25 миллионов современных качественных рабочих мест. Руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский отмечает, что новый грандиозный план Путина страдает внутренними противоречиями.
Эти вот пожелания о том, чтобы мы через 10 лет стали намного более мощной экономикой, чтобы у нас было очень много рабочих мест, и одновременно, чтобы мы ушли вот от этой самой сырьевой зависимости, они противоречат друг другу, потому что быстро подняться в современной экономике можно, развивая постиндустриальные сферы, а они как раз ведут к сокращению занятости и требуют определенных ограничений для поддержки малоимущих. Только когда вот эта вот новая экономика разовьется, можно надеяться на то, что будет достаточно денег на поддержание социальной сферы. У нас что получается? Мы не можем отказаться вот от этой сырьевой зависимости, потому что тогда хотя бы на какой-то короткий период у нас не хватит денег на поддержку малоимущих. С другой стороны, поскольку мы очень много денег на самом деле в эту сферу вкладываем, но неэффективно, сразу скажу, на мой взгляд, потому что у нас высокая коррупция, то у нас получается, что мы эти деньги вкладываем и, соответственно, не вкладываем в развитие. А вложить в развитие мы тоже не можем, потому что для этого нужно еще больше денег вложить в наш сырьевой сектор, чтобы он стал достаточно конкурентоспособным и не только на себя зарабатывал, не только на то, чтобы социальную сферу финансировать, но на то, чтобы финансировать еще и другие отрасли экономики. Вот эти самые постиндустриальные на начальном этапе развития, пока они еще не приносят больших прибылей. Как-то здесь требуется решить вот эту политическую проблему. Тем не менее, все-таки продвигаться от одной модели, вот такой вот сырьевой, такой патерналистской, когда очень многие граждане наши ждут, что государство им даст средства к существованию, модели более развитой, современной, когда подавляющее большинство своей активностью могут не только средства к существованию получать, но и, в общем, достаточно активно и уверенно жить. Поэтому, на мой взгляд, здесь скорее какие-то такие мечты, что ли, нам были высказаны.
Считает социолог Владимир Римский. В своем заключительном слове на форуме «Деловой России» Владимир Путин сказал: «Мне бы очень хотелось, чтобы были у нас инновационные муниципалитеты, инновационные губернаторы, инновационные предприниматели, и чтобы правительство у нас было инновационным. Тогда нас ждет безусловный успех», цитирует слова российского премьера, его официальный сайт. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи своими действиями лишил себя легитимности и нужно помочь ему уйти, заявил сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. США и Франция выступают за продолжение международной операции против режима Муаммара Каддафи, заявили президенты Франции и США. Водитель автобуса, по вине которого сегодня произошла автокатастрофа в Подмосковье, мог заснуть за рулем. В Башкирии часть жителей поселка Урман, эвакуированных из-за пожара на военном складе, в пятницу вечером смогут вернуться домой. В Кизил-Юртовском районе Дагестана в результате перестрелки с боевиками погиб полицейский. В Варшаве начался 17-й саммит лидеров стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Грузии тщательно расследовать обстоятельства разгона демонстраций в Тбилиси в ночь на четверг. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, которую ведет Андрей Шарый. Тема программы. Лидеры стран Центральной Европы на саммите Варшавы обсуждают проблемы регионального сотрудничества. Экономисты недоумевают, как выполнить указания премьер-министра и вывести Россию в первую пятерку самых развитых стран мира. Обвиняемый в совершении военных преступлений в Боснии генерал Ратко Младич проходит медицинское освидетельствование в тюрьме. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Малика Рахманова. Малика сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Ну что, давайте начнем с одной из самых главных международных новостей. Саммита «Большой восьмерки» в Давиле во Франции. На этом саммите обсуждаются различные международные проблемы, в частности, конфликт в Ливии, ситуация в других странах Северной Африки и Ближнего Востока, а также вопросы безопасности и экономические проблемы. Что пишут об этом в мировой печати?
Валентин, статей про саммит действительно много. Газета Wall Street Journal пишет на тему вступления России в ВТО. Цитата. «Администрация Обамы верит в то, что Россия способна разрешить вопросы, касающиеся в первую очередь Грузии, добиться присоединения к ВТО. Этот вопрос можно было бы решить еще год назад», пишет газета, ссылаясь на Майкла Макфола, старшего директора по делам России и стран Евразии в Совете национальной безопасности США. По его убеждению, нет необходимости откладывать вступление России в ВТО до 2012 года, разве что остаются некоторые опасения в связи с выполнением правил ВТО, правами на интеллектуальную собственность и российским подходом к импорту свинины и мяса птицы. Однако главным камнем преткновения, по утверждению автора статьи, остается Грузия, которая против вступления России в ВТО. Президенты двух стран обсудили также вопросы, касающиеся мировой экономики, Афганистана, Ирана, арабских стран, а также вопросы установления мира на Ближнем Востоке. Но после встречи, как пишет газета, вид у обоих президентов был напряжен. Хоть оба и пытались показать дружественные отношения, пишет журналист газеты Wall Street Journal. Большинство международных изданий пишут, что встреча Обамы и Медведева продемонстрировала сохранившееся недоверие между странами. Такого же мнения придерживается автор статьи в газете Washington Times. По утверждению издания, президенты Обама и Медведев после переговоров в Давиле за закрытыми дверями не смогли показать продвижение по вопросу ПРО. Это свидетельствует о том, что, несмотря на постепенное таяние льда, американо-российские отношения по-прежнему пронизаны недоверием. Валентин?
Малика, давайте теперь поговорим о другом событии, ставшем вчера событием дня. Это арест бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича, который был совершен в Сербии. Что пишут об этом?
Валентин, слушания начались в четверг, в тот же день, когда Младича, скрывавшегося от правосудия более 15 лет, арестовали на территории Сербии, но судья был вынужден прервать допрос из-за плохого физического состояния, как известно. И вот газета The Times иллюстрирует статью на эту тему и отзывается издание о бывшем командующем армии боснийских сербов довольно резко. Ратко Младич, испуганный мясник из Боснии, прошел сегодня медицинское обследование, пишет издание. Газета называет просьбу адвокатов Младича о медобследовании подзащитного спекуляции и основным моментом, на который защита намерена сделать упор, то есть утверждать, что их подопечные не в состоянии пройти все допросы и судебный процесс. Генерал Младич – жалкая фигура, появившаяся, наконец, на скамье подсудимых вчера вечером после 16 лет, проведенных в бегах от самых страшных преступлений против человечества, совершенных в Европе со времен Второй мировой войны. Бывший командующий армией боснийских сербов немного прихрамывает, а его одна рука кажется неподвижной, что свидетельствует о том, что 69-летний Младич перенес инсульт, предполагает издание. В целом, реакцию на арест Ратка Младича в политических кругах, да и в целом по стране, можно сравнить с ликованием Соединенных Штатов после ликвидации Осама Бен Ладена, утверждает газета The Times. Ну и в газете Independent колумнист Питер Пофен продолжает эту тему. Он пишет, что мясник из Боснии считал себя ангелом-спасителем. Младич считался олицетворением войны, ярости и вдохновением для войск. Перед ним преклонялись те, кто терроризировал боснийских мусульман. Генерал Ратко Младич – это страшная иллюстрация сербской агрессии во время боснийской войны, пишет колумнист в газете Independent. Валентин?
Благодарю вас, Малика. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Малика Рахманова. Ну и сейчас нас ждет корреспонденция из Сербии о том, что там происходит на следующий день после ареста генерала Ратка Младича. Слово Айе Куге.
Опровергнута информация о том, что Младич якобы имел при себе фальшивые документы на имя Милорада Комадича. Однако в общении с незнакомыми людьми он пользовался этим именем. Начавшийся вечером в четверг в Белграде судебный процесс по делу об экстрадиции генерала в Гаагу продолжается и сегодня. Первая встреча Ратко Младича с судьей специального отдела высшего суда в Белграде была прервана из-за крайне тяжелого психофизического состояния обвиняемого. Об этом сообщил журналистам адвокат генерала Младича Милош Шалич. Он утверждает, что Младич так болен, что его срочно нужно госпитализировать и подвергнуть медицинской экспертизе.
Он не в состоянии контролировать свою речь. Ему задают вопрос, а он говорит о другом. Это длится часами. С Младичем невозможно вести связанный результативный разговор. Однако он понимает, что арестован, знает, где находится, и постоянно повторяет, что не признает Гаагский трибунал.
Однако официальный представитель специальной прокуратуры Сербии, занимающийся военными преступлениями, Бруно Векарич считает, что адвокат защиты Ратко Младича пытается выиграть время, чтобы затянуть выдачу подсудимого в Гаагу.
Это тактика защиты Младича. Из того, что случилось вчера, видно, что судья, ведущий следствие, максимально старается соблюдать права задержанного. Допрос Младича приостановлен, потому что в определенное время он должен был принять лекарство. С другой стороны, Младич подчеркивал свою позицию относительно Гаагского трибунала. Он отдает отчет в том, в каком положении находится. Затеял он с нами неформальное общение, например, комментировал мою бороду, говорил про нас из прокуратуры очень плохо, мы для него ЦРУ. Он наделил нас разными негативными эпитетами.
Белградский суд в пятницу ознакомил Ратко Младича с обвинениями, выдвинутым против него международным трибуналом. После допроса судья должен подтвердить законность его ареста. Утром Младича посетили супруга и сын. Белградская газета «Политика» опубликовала в пятницу его фотографию. На ней Ратко Младич выглядит намного старше своих 68 лет, и видно, что здоровье у него плохое. Он якобы еще в 1998 году перенес тяжелый инсульт. В судебном изоляторе генерал находится под постоянным контролем группы врачей. Любопытно, что у него было изъято большое количество самых современных медикаментов, которые он вряд ли мог получить без обследования врача-специалиста. Власти Сербии подтвердили сегодня, что максимальный срок, в течение которого Ратко Младич будет отправлен в Гаагу, 7 дней. В Белграде введены дополнительные меры безопасности, в том числе запрет без разрешения полиции организовать и проводить уличные собрания. В четверг вечером полиция задержала около 20 молодых парней, пытавшихся устроить беспорядки в центре столицы Сербии. Айя Кугель для Радио Свобода, Белград.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о турне президента Соединенных Штатов Барака Обамы по странам Европы. Саммита в городе Давиле на севере Франции Обама направляется в столицу Польши, Варшаву. Это будет последний пункт его 8-й по счету поездки в Европу, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Горячо поддержанная Вашингтоном идея саммита состоит в том, чтобы проанализировать и осмыслить опыт демократических и рыночных реформ в этих странах за 20 лет после падения коммунистического блока. Ожидается, что участники саммита попытаются сформулировать уроки своих стран применительно к нынешним переменам в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Среди приглашенных на встречу в Варшаве президенты Германии, Австрии, Италии, Балтийских и Балканских государств. Однако президенты Сербии и Румынии предпочли бойкотировать саммит по причине приглашения на него нового президента Косово, 36-летний Атифете Яхьяги. В субботу Барак Обама проведет двусторонние переговоры с президентом Польши Комаровским и премьером Туском. На повестке дня – энергетика. Американские компании ExxonMobil и Chevron борются за право разработки гигантских, как полагают, запасов сланцевого газа на территории Польши. Успешное подтверждение объема запасов и решение сопутствующих разработке экологических проблем позволит ослабить зависимость Польши от отечественного угля и российского газа, тем самым заметно усилив геополитические и экономические позиции страны. Американская компания Westinghouse, являющаяся филиалом японской Toshiba, рассчитывает стать поставщиком технологии для первой польской ядерной электростанции. Однако в отношениях между Вашингтоном и Варшавой превалируют вопросы обороны. Американский президент не перестает прилагать усилия, чтобы развеять опасения Центральной Европы в том, что Вашингтон может принести ее безопасность в жертву перезагрузки своих отношений с Москвой. После утверждения своей модернизированной версии восточноевропейского противоракетного щита, включающей размещение в Польше антиракет СМ-3, Барак Обама пригласил к сотрудничеству в этом проекте Россию, но старается заверить поляков и других восточноевропейских союзников в том, что Москва при этом не будет иметь права решающего голоса. Отдельно Варшава и Вашингтон прорабатывают вопрос размещения в Польше американских военных истребителей F-16. Прокомментировать значение визита Барака Обамы в Варшаву я попросил Салли Макнамару, старшего аналитика Вашингтонского фонда наследия.
До сих пор присутствовало ощущение сильной недооценки президентом Обамой отношений с Центральной и Восточной Европой, в частности, с лидером региона Польшей. Поэтому этот его визит в Польшу чрезвычайно важен. Политическая карьера Обамы во многом связана с Чикаго, который, как он сам шутит, является вторым после Варшавы городом в мире по размерам польской диаспоры. Кроме того, Польша весьма важна для Евросоюза и НАТО. У нее тесные связи с США в сфере обороны. Несомненно, Обама постарается наверстать упущенное. Более того, исправить ряд ошибок, допущенных ранее его администрацией. 2 года назад газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Белый дом тайно договорился с Кремлем не размещать объекты противоракетной обороны в Польше и Чехии в обмен на смягчение неуступчивой позиции Москвы по иранской ядерной программе. В 70-ю годовщину советского вторжения в Польшу Обама неожиданно, без предварительного уведомления Варшавы и Праги, объявил об отказе от представленной предыдущим президентом Бушем версии проекта третьего позиционного района ПРО. Но сейчас Обама, судя по всему, пытается возместить этот ущерб. Он подает сигналы о том, что серьезно относится к восточноевропейским союзникам. Какие новые возможности визит в Варшаву открывает перед Обамой как перед политиком? На мой взгляд, нельзя утверждать, что Барак Обама за 2 года президентства проявил себя на международной арене как сильный политик. Взять последний пример – Ливию. Обама отдал приказ на вооруженные действия против режима Каддафи, не сформулировав четко целей этого шага. Теперь он заявляет, что Каддафи должен уйти, но не готов этому способствовать, направив в Ливию наземные войска. Политические оппоненты и даже некоторые попутчики президента упрекают его в том, что он, дескать, добивается свержения диктатора, спрятавшись за чужими спинами, заискивает перед врагами и пренебрегает интересами союзников. Между тем приближаются президентские выборы 2012 года, на которых Обама рассчитывает снова победить. Но на выборах может стать вопрос о качествах Обамы как международного лидера. Учитывая огромные симпатии американских избирателей к полякам, прибалтам, к другим народам Восточной и Центральной Европы, успех визита Обамы в Варшаву может означать для него благоприятную возможность укрепить свой имидж лидера, верного своим союзническим обязательствам. Как указывает в своей статье в газете Christian Science Monitor бывший представитель США при НАТО Курт Волкер, в Варшаве у Барака Обамы не просто будет возможность восстановить отношения со странами, которые в последние годы ощущали себя отстраненными. Обама должен объявить о том, что Америка надежно поддерживает завершение формирования Европы по-настоящему интегрированной, свободной и мирной. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Белграде суд принял решение об экстрадиции в Гаагу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича, которого обвиняют в геноциде и массовых убийствах во время боснийской войны, прежде всего в расправе над почти 8000 мусульман в Сребренице в 1995 году. США и Франция выступают за продолжение международной операции против режима Муаммара Каддафи, если ливийский лидер не откажется от власти, заявили президенты США и Франции Барак Обама и Николя Саркози. Ливийский лидер Муаммар Каддафи своими действиями лишил себя легитимности и нужно помочь ему уйти, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Водитель автобуса, по вине которого сегодня произошла автокатастрофа в Подмосковье, мог заснуть за рулем, сообщила госавтоинспекция. По последним данным, в результате аварии погибли 11 человек, четверо пострадали. В Башкирии часть жителей поселка Урман, эвакуированных из-за пожара на военном складе, в пятницу вечером смогут вернуться домой, заявил глава Башкирии Рустем Хамитов. По его словам, ситуация на арсенале стабилизируется. В Кизил-Юртовском районе Дагестана в результате перестрелки с боевиками погиб полицейский. Ранее в пятницу стало известно, что в одном из жилых домов в селении Чомтаул блокирована группа до 5 человек. Идет бой. В Варшаве начался 17-й саммит лидеров стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Вечером в пятницу к работе саммита присоединится президент США Барак Обама, который прибудет в Польшу с визитом. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала власти Грузии тщательно расследовать обстоятельства разгона демонстрации в Тбилиси в ночь на четверг. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Пакистан в пятницу заявила, что пакистанское руководство не знало о местонахождении Усамы бин Ладена, который скрывался под Исламабадом. Клинтон провела в Исламабаде переговоры с пакистанским руководством. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, авторскую страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим слушателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Я бы обратила внимание на материал, который называется «Патриотам не хватает контроля». Он был опубликован на сайте вчера вечером, но сегодня всерьез обновлялся. Дело в том, что ряд деятелей российской культуры, от Никиты Михалкова до Юрия Соломина, написали очередное коллективное письмо президенту и премьер-министру. На этот раз они озаботились контролем за нравственностью в средствах массовой информации. Они предложили ввести специальный общественный совет, который бы наблюдал за нравственностью в прессе и на телевидении, а также предложили государственному телевидению более тщательно и подробно освещать все события, которые связаны с деятельностью Российской Православной Церкви. На нашем сайте было опубликовано интервью с одним из людей, которые подписали это письмо, с режиссером Владимиром Хотиненко, и интервью с Николаем Митрохиным, специалистом по религии, известным экспертом, который со своей точки зрения оценил новую инициативу деятелей культуры. Сегодня же стало известно, что администрация Кремля весьма критично оценила это письмо, и неназванный источник, на которого ссылаются агентства, заявил о том, что вряд ли все это будет иметь какие-то далеко идущие последствия, но это именно тот комментарий, который давал «Радио Свобода» Николай Митрохин, эксперт в области религии, о котором я только что говорила. Словом, история обрастает разного рода подробностями и деталями. Блогеры начали свою акцию в ответ на акцию Никиты Михалкова с компанией и собирают подписи под своим собственным ответом. Не буду его приводить, поскольку он практически не печатный, тем более непроизносимы в эфире. А на нашем сайте вокруг этого материала развернулась достаточно бойкая дискуссия, уже более 50 комментариев, и вы тоже можете принять участие в этой дискуссии. Я думаю, что автор этой заметки Юрий Васильев будет модерировать комментарии и поучаствует тоже в этом обсуждении.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». В Челябинске сегодня вынесли приговор по громкому делу об убийстве заключенных в Копейской колонии номер 1. На скамье подсудимых сидели сотрудники областного управления Федеральной системы исполнения наказаний во главе с генералом Житковым. Подробности в репортаже Александра Валиева.
Это дело длилось 3 года, с мая 2008-го. В нем фигурируют 4 погибших, 18 подсудимых, 17 потерпевших, 176 томов и приговор, который занял 460 страниц. 31 мая 2008 года сотрудники исправительной колонии номер 1 Копейска избили 12 осужденных. В результате 4 потерпевших от полученных травм скончались. После ЧП было решено замести следы, говорит Виталий Поддубный, прокурор отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью прокуратуры в Уральском федеральном округе.
Вот пытались укрыть совершенные ими преступления, фальсифицировали доказательства, а именно якобы нападение было совершено на них со стороны осужденных и причинили сами себе телесные повреждения. Все это происходило под непосредственным руководством ГУФСИН по Челябинской области.
Первые дни после происшествия его трактовка была однозначной. Сотрудники колонии оборонялись от бунтовщиков. Однако вскоре общественники и родственники погибших начали собственное расследование. И уже даже самый поверхностный осмотр тел практически не оставил места сомнениям. Характер кровоподтеков свидетельствовал о том, что людей просто забили, говорит Антон Колмаков, председатель общественной правозащитной организации «Русправсоюз».
Это вопиющий случай нарушения законодательства государственными чиновниками. Именно в этой части мы на этой базе создаем организацию, которая будет бороться с этими нарушениями.
Когда начался суд, представители потерпевшей стороны высказывали уверенность, что приговор будет жестким, говорит представитель потерпевших Игорь Шолохов.
На скамье подсудимых находится большое количество сотрудников уголовно-исполнительной системы, в том числе высокопоставленных сотрудников. Предъявлено очень серьезное обвинение, санкции по которым вплоть до пожизненного заключения. Поэтому будет, я думаю, что сложный судебный заседание.
Приговор начали во вторник и закончили в пятницу. Многим было интересно, какое наказание назначат генералу Житкову, который в настоящий момент проходит лечение от серьезного заболевания. Ему грозило 6 лет колонии, но суд дал условный срок 5 лет с испытательным сроком 3 года. К аналогичному наказанию приговорены его подчиненные, начальник управления безопасности ГУФСИН Андрей Афанасьев, начальник оперативного управления ГУФСИН Андрей Шилин и начальник исправительной колонии номер 1 Копейска Вадим Валеев. Также всех их лишили права занимать должности в системе Федеральной службы исполнения наказаний в течение 2 лет. 7 сотрудников колонии приговорены к 10 годам в колонии строгого режима, один их коллега получил на год меньше, еще 6 человек отделались условными сроками. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры». Сегодняшнюю рубрику подготовила Ольга Серебряная.
Новости об увольнении из Кремля Глеба Павловского и последующем закрытии фонда эффективной политики вызвали в российской благосфере беспокойство. Несмотря на то, что личность Павловского, как одного из создателей сложившейся с середины 90-х политической практики, часто получают неоднозначную оценку, идеологи, которые придут ему на смену, гораздо опасней, считает колумнист «Слон.ру» Александр Морозов.
Павловский – хитрый, зрячий и умный человек. Ужас в том, что торжество победы над ним сегодня празднуют лица, у которых не только нет глаз, но даже нет и глазниц. Их нет эволюционно. Это не хордовые, а моллюски. Для них вообще нет такого горизонта, за которым в России должны появиться институты, субсидиарность, права собственности, политическая конкуренция. Они вообще не понимают, что здесь что-то отсутствует. Они вообще не понимают никаких процессов, кроме тех, которые можно организовать за прайс. Это дивные люди. Коротко их можно назвать патриоты. Удачно звучит и название «народнофронтовцы». Крепнут ряды молодогвардейцев, народнофронтовцев, инноваторов, рационализаторов и народных дружинников. Как безглазые косяки рыбы, они хотят точно второй раз попасть в устье 1999 года. Они инстинктивно идут на нерест. Их цель просто по второму разу запустить машину путинизма, чтобы она дальше 10-15 лет уютно тарахтела.
О том, что увольнение Павловского может оказаться недальновидным поступком, пишет и обозреватель Политру Андрей Левкин.
ФЭП? Это же был такой коллективный Феликс Эдмундович Павловский, охраняющий властный дискурс и контекст от всяких разных интеллектуалов. Он с ними входил в контакт, более-менее на общем языке, отчего агрессия оппонентов уходила на него, а Павловский в ответ мог их просто заболтать. В администрации президента, похоже, не учитывали именно тот относительный комфорт, который им обеспечивал ФЭП.
Сам Павловский в интервью порталу Salt.ru описал опасность нынешней политической ситуации следующим образом.
Суть не в том, что мы сырьевое государство, а в том, что эта система – гигантский нефтеперерабатывающий комбинат, перерабатывающий сырье во власть, а власть в распределении уровня защит и гарантий. Эта машина – русский генератор ликвидности, стоит между мировым рынком и человеком. Она признана глобальным рынком, зато никто другой в стране не может капитализировать то, что у него есть. Поэтому ничто, включая его дом, недвижимость, даже деньги, не является его собственностью вполне. Рынок его не знает. Он похож на Марксова пролетария, только на месте капитала находится власть, а наш труд не является вполне нашей собственностью. Капитализироваться наши ресурсы могут лишь по договоренности, но по той же договоренности они уже становятся условно нашими ресурсами. Активы граждан не капитализируются. Россия на мировом рынке, а каждый из нас сам по себе нет. Поскольку все, чем мы располагаем вне глобального рынка, непонятно, сколько оно стоит. Сюда заложена стоимость защиты нас властью от нестабильного будущего, и эта стоимость уже наша задолженность. Чем более мы защищены, тем больше в долгу. Кто-то, конечно, в этой ситуации по деньгам проиграет, а кто-то жутко выиграл. Но все мы, в общем-то, кружок радиолюбителей при нефтеперерабатывающем комбинате.
Британская блогосфера подводит итоги государственного визита Барака Обамы. Двухдневное пребывание американского президента в Соединенном Королевстве привлекло к себе столько внимания, что известный политический блогер Алекс Масси счел необходимым как следует поиздеваться над особостью британо-американских отношений на сайте Foreign Policy.
Каждый раз, когда в должность вступает новый президент США, британская пресса начинает переживать, что он может оказаться недостаточным англофилом. После избрания Барака Обамы эта истерия достигла новых высот абсурда. Взбудораженная пресса сообщала, что Билл Клинтон должен был не взлюбить Британию еще во время своей стажировки в Оксфорде. Джордж Буш приезжал сюда только один раз, да и то в Шотландию, еще в детстве, поэтому его следовало считать неоизоляционистом, а вышло-то совсем иначе. Потом пришла очередь Обамы, и про него говорили, что он ненавидит Британию, потому что Британия жестоко подавила восстание Мау-Мау в Кении, на родине его отца. В качестве доказательства приводился факт, который в Америке без конца обсуждали консерваторы. Президент заменил в овальном кабинете бюст Черчилля на бюст Линкольна. Ничего плохого в дружбе между двумя странами нет, но британцы выдают свою неуверенность, беспрестанно требуя от Вашингтона новых подтверждений вечной верности. Очень сложно долго хранить верность излишне приставучим партнерам, бесконечно жаждущим любви.
Положительное воздействие визита Обамы на внутриполитическую ситуацию описывает тоже довольно издевательски блогер сайта Spectator Джеймс Форсайт.
В эти дни Дэвид Кэмерон извлек максимальную выгоду из того, что он премьер-министр. Кэмерон купается в отраженных лучах славы американского президента. Не было ни одной газеты, которая бы не поместила фотографию, на которой он играет с Бараком Обамой в настольный теннис. А еще ведь была совместная пресс-конференция. Стоя рядом с Обамой, Кэмерон выглядел государственным мужем и центристским политиком. Лейбористам теперь трудно будет называть его политику сокращения государственных расходов экстремистской. Он сможет напоминать, что их с Обамой мнения о разумном сокращении издержек и преодолении бюджетного дефицита полностью совпадают.
Второго лидера правящей коалиции Ника Клега британская блогосфера тоже не обошла вниманием. Шуточный твиттер Ее Величества сообщил.
Клег пришел на государственный банкет за 3 часа до начала. Хотел занять хорошее место. Обама решил, что это лакей. Какая неловкость.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная, и до конца часа нам предстоят еще такие материалы. В рубрике «Экономическая панорама» мы поговорим о перспективах приватизации госсобственности в Беларуси как одном из условий предоставления стране антикризисного кредита. А в рубрике «Общественное мнение» нас ждет чудесное исследование на такую тему. 86% россиян признаются, что хотя бы иногда их посещает мысль поспать на работе, а каждый четвертый думает об этом каждый день. Обо всем об этом до конца часа, а сейчас в Москве 16 часов и почти 45 минут, и время не спать, а послушать сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Белграде суд принял решение об экстрадиции в Гаагу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича, обвиняемого в геноциде и массовых убийствах во время боснийской войны. США и Франция выступают за продолжение международной операции против режима Муаммара Каддафи, если ливийский лидер не откажется от власти, заявили президенты США и Франции. Ливийский лидер Муаммар Каддафи своими действиями лишил себя легитимности, ему нужно помочь уйти, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Водитель автобуса, по вине которого сегодня произошла автокатастрофа в Подмосковье, мог заснуть за рулем, сообщает госавтоинспекция. В Башкирии часть жителей поселка Урман, эвакуированных из-за пожара на военном складе, в пятницу вечером могут вернуться домой, сообщают местные власти.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дождутся ли в Гааге Ратка Младича?
Комментарии экспертов.
Вячеслав Лысаков о новом законе о мигалках.
Право автора.
Виктор Шендерович взял под личный контроль генерального прокурора Чайку.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Экономическая панорама». Руководство Белоруссии не допустит никакой бандитской распродажи страны, конец цитаты, заявил в пятницу президент Александр Лукашенко. Вместе с тем, приватизация госсобственности является одним из условий предоставления Минску кредита антикризисного фонда Евразес, решение, по которому должно быть принято через неделю. Подробнее об этой теме Иван Трифилов.
Белоруссия может получить первую часть кредита антикризисного фонда Евразес в размере 800 миллионов долларов уже в начале следующего месяца, сообщил вице-премьер правительства России, министр финансов Алексей Кудрин. Как ожидается, решение об этом будет принято 4 июня. В целом, белорусские власти рассчитывают на получение из этого источника от 3 до 3,5 миллиардов долларов в течение 3 лет. Переговоры об условиях предоставления такой финансовой помощи белорусской экономике, переживающей сейчас не лучшие времена, продолжались несколько месяцев. Россия, как предполагает заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев, в первую очередь предлагала Минску подумать о корректировке экономической политики в целом.
Позиция российской стороны состоит в том, чтобы резко сократить государственные расходы. Те программы поддержки аграрного сектора, социальные программы, которые реализуются в республике из государственных средств, и государство просто субсидирует, они не соответствуют реальным экономическим доходам республики. То есть республика живет непосредственно. Что касается других вопросов, то, конечно, они взаимосвязаны и вытекают из этого. Это, прежде всего, ограничение роста заработной платы в государственном секторе, замораживание ее, а возможно, сокращение.
Однако к властям Белоруссии были и более конкретные требования – девальвация белорусского рубля и продажа государственной собственности. Но если первую часть этой программы в Минске уже начали выполнять, то со второй дальше заявлений дело пока не продвинулось. В среду президент Александр Лукашенко заявил, что на массовую приватизацию для решения экономических проблем страна не пойдет. Затем подконтрольные ему средства массовой информации заговорили о коварных замыслах российских олигархов, мечтающих скупить задаром все наиболее ценное, что в Беларуси осталось. Директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Почему до сих пор Россия, российский бизнес не принимает масштабного участия в приватизации Беларуси? По одной простой причине, что Александр Григорьевич прекрасно понимает, что экономическое влияние рано или поздно переходит во влияние политическое. А это, соответственно, является угрозой для режима его личной власти. Поэтому он все-таки пытается сохранять вот эту вот систему управляемой экономики, где основным игроком является государство.
Теперь же под угрозой углубления финансово-экономического кризиса белорусским властям, как предполагают эксперты, все-таки придется пойти на непопулярные экономические реформы, в том числе и на приватизацию своей собственности. Могут ли они ослабить политические позиции нынешнего президента страны? Александр Фадеев продолжает.
Конечно, вот такие меры имиджу, который существовал ранее, имиджу руководства республики, как руководство, которое заботится о народе, как народном правительстве, они, конечно, будут подвергнуты большим сомнениям и, естественно, не будут соответствовать реалиям, которые, несомненно, будут в республике. Это не укрепит политические позиции режима Лукашенко, наоборот, ослабит.
Но какие белорусские активы могут быть потенциально интересны российскому бизнесу? Эксперты предполагают, что при адекватной оценке Минск вполне мог бы продать доли в нескольких крупных государственных монополиях, например, Белорусской железной дороге, Белпочте, Белэнерго или Белгострахе. Отдельная тема – это компании, связанные с топливно-энергетическим комплексом. Уже неоднократно Минск в процессе переговоров об условиях поставок в страну российских нефти и газа говорил о желании продать активы в нефтепереработке и даже 50% долю в компании «Белтрансгаз», половина которого уже принадлежит «Газпрому», говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
У меня есть сомнение в том, что кому-то нужны эти активы. Еще одна половина акций Белтрансгаза, ну, Газпрому это не нужно. У него есть одна труба, которая принадлежит полностью ему, она проходит через Белоруссию в сторону Польши. И половина доли в Белтрансгазе, то есть во второй трубе. Для осуществления транзита этого более чем достаточно. Поэтому приобретать еще половину акций Белтрансгаза, это совершенно не нужно.
Единственный в Белоруссии государственный актив, по которому уже ведутся переговоры о продаже, это компания МАЗ. В феврале российская госкорпорация «Ростехнологии» предложила объединить белорусского производителя грузовиков с российским КАМАЗом. Однако Минск предложил за свой актив цену, которая, по мнению аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрея Рожкова, является необоснованной.
На мой взгляд, оценка белорусской стороны Минского завода завышена. 2,5 миллиарда долларов – это скорее желаемая оценка, но в действительности завод стоит в разы меньше. Учитывая то, что выпуск «МАЗа» за 2010 год составил около 11 тысяч автомобилей, в то время как «КамАЗ» выпустил 32 тысячи грузовиков, на мой взгляд, с учетом этих производственных показателей, «МАЗ» должен стоить примерно в 2,5 раза меньше, чем стоит сейчас «КамАЗ». То есть наиболее адекватный диапазон оценки для Минского автозавода стоит где-то от, наверное, 700 миллионов до миллиарда долларов.
По оценке российского министра финансов Алексея Кудрина, за три года Белоруссия от приватизации государственной собственности должна получить от 7,5 до 9 миллиардов долларов. Только в этом случае, не скрывает Москве, она может рассчитывать на получение всего заявленного кредита Еврозес.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. И в завершение информационного часа рубрика «Общественное мнение». 86% россиян признаются, что хотя бы иногда их посещает мысль поспать на работе. Каждый четвертый думает об этом каждый день. Таковы данные интернет-портала по опросу, простите, по поиску работы под названием joblist.ru. В результате 52% опрошенных россиян не выдерживают и засыпают прямо на рабочем месте, 38% просто дремлют, а 14% спят по-настоящему. Материалом этого исследования посвящен материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Интернет-опрос был проведен среди 3 с лишним тысяч человек по всей России. Как выяснилось, сон на работе – это во многих коллективах уже просто-напросто традиция. Слово Ивану Тютюнджи, представителю портала joblist.ru.
Мы на самом деле регулярно исследуем разные сферы рабочей жизни человека, с чем он сталкивается на работе. И, естественно, кроме как работает, человек на работе еще и иногда отдыхает. Отдыхают люди по-разному. Кто-то выходит на улицу, если тепло, кто-то общается с коллегами, а кому-то проще уединиться и поспать. Поэтому мы решили узнать, часто ли это происходит, у кого чаще и вообще насколько это распространено.
Итак, часто ли люди приходят на работу невыспавшимися?
Почти каждый третий, даже больше, то есть 37% регулярно приходят на работу невыспавшимися. И чаще всего это работники из государственной сферы или предприниматели, которые ведут свой бизнес. Иногда еще, кстати, это студенты. Они не высыпаются регулярно, почти каждый день. Как видите, для россиян свойственно мало спать. И поэтому, на самом деле, 6%, то есть очень мало людей приходят на работу постоянно выспавшимися, в общем, хорошо, крепко спят, а для большинства свойственно либо постоянно не усыпаться, либо время от времени.
И, как я понимаю, многие при этом спят на работе. Каковы ваши данные?
Вот на самом деле, когда мы спросили людей, хотелось ли вам когда-нибудь вздремнуть на работе, 63%, более половины сказали, что да, иногда действительно хочется, а почти каждый четвертый сказал, что такие мысли посещают постоянно, и они не могут от них избавиться. Только 13% сказали, что никогда не хотели вздремнуть. И когда дело доходило, собственно, до сна, то люди постоянно спят, 14% так сказали, что они постоянно спят на работе, а 38% сказали, что действительно иногда такое происходит. Половина сказали, что такого не доводилось, возможно, из-за того, что работодатель слишком жестко следит за сотрудником, возможно, из-за того, что просто времени на сон нету или очень напряженная работа у людей.
А здесь каков расклад по профессиям?
Чаще всего, согласно данным опроса, спят госслужащие, студенты и специалисты с высшим образованием, работающие на производстве. Они признались, что у них такое происходило, они засыпали. А вот, что называется, спят как следует, по-настоящему, чаще всего либо рабочие, либо предприниматели, которые ведут свой бизнес. А вот не случалось никогда поспать чаще всего людям, которые работают вне производства, в офисах.
И даже, как я вижу из данных вашего исследования, люди видят при этом сны. 33% об этом сообщают.
Да, ну сны, как обычно, свидетельствуют о том, что люди крепко спят, их ничего не тревожит, и они могут полностью расслабиться и воспринимают работу как второй дом.
А где же люди спят-то на работе? Ведь рабочие места, как правило, для сна не оборудованы. Вы об этом спрашивали?
Да, мы спросили, где они спят, и самые популярные места – это обычные такие, присущие каждому рабочему месту. Почти это стол, стул, либо что-нибудь попадающееся рядышком. Иногда у кого-то это может быть даже диван какой-то, но обычно, конечно, стол и стул.
А какова же реакция начальства на такое поведение сотрудников?
Начальство обычно относится достаточно лояльно к этому, не слишком сильно следит за людьми, но даже если вдруг обнаруживает, хотя это хоть не очень часто, то обычно наказание за этим не следует. 76% из тех, кто спал, сказали, что меня вообще не наказывали. И только 12% сказали, что человеку делали выговор. Ну, а до штрафа доходило только у 2%. И у 1% из тех, кто спал, происходило увольнение. Это самая крайняя мера, кстати, которая на самом деле не вполне законна.
Но, видимо, начальство все-таки с пониманием относится к невыспавшимся сотрудникам. А кое-кто, как я вижу, даже и ночует на работе. Что заставляет людей так поступать?
Ну, обычно это либо люди, у которых такая работа, им приходится работать по ночам. Либо у людей так много работы, что они не могут справиться с ней в обычное рабочее время, им приходится оставаться на работе всю ночь, работать, ну и потом где-нибудь к утру немного стремнуть. У нас тоже, например, в офисе некоторые сотрудники в особо напряженное рабочее время могут оставаться на ночь.
Иван Тютюнджи, представитель портала joblist.ru, гость рубрики «Общественное мнение». Как мы видим, очень многие опрошенные этой компанией любят поспать на рабочем месте, а их начальство чаще всего этого не замечает и крайне редко за это наказывает сотрудников.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о саммите «Большой восьмерки» и перспективах посредничества России в ливийском конфликте, о взрывах на военном складе в Башкирии, о планах Владимира Путина по удвоению ВВП, о приговоре за избиение заключенных в Челябинской области, о суде над бывшим министром внутренних дел Украины и о 70-й годовщине уничтожения германского линкора «Бисмарк». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты приветствуют арест Ратка Младича.
Мы очень довольны, что Ратка Младич станет...
В заявлении Государственного департамента США говорится, что группа сепаратистского и исламистского...
Мы также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Признал работу тренеров неудовлетворительно. Решение исполкома было не продлять контракт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».